Всем привет! Вы слушаете подкаст про трафик. Разговоры о том, как зарабатывать на арбитраже трафика и лить в плюс. Не всегда быстро, но всегда полезно, весело и без воды. Подкаст доступен на всех платформах. Во ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, Анкоре, Spotify и Pocket Casts. Слушайте нас там, где удобно. Ставьте лайки, звездочки и оставляйте отзывы. Напоминаю, что за каждый отзыв нашему подкасту спенд на ваших аккаунтах увеличивается на 50 бачей. Схема рабочая. Оставляйте отзывы и лейте больше. Сегодня у нас не короткий формат, как это обычно бывает. Этот выпуск посвящен рынку финансового арбитража. Кредиты, МФОшки, Форекс и все такое. Чтобы узнать, как все это работает изнутри, мы пригласили арбитражника, который уже много лет работает на финансовом рынке и знает о нем, ну, я думаю, что абсолютно все. Это Ваня Тельных, SEO 123 Finance. Что это такое, вы узнаете из нашего разговора. У Вани есть свой подкаст про финансовый арбитраж на YouTube и Telegram-канал. Если вам интересна тема финансового трафика, можете подписаться на 123 Finance. Думаю, Ване будет приятно. Ладно, погнали слушать. У нас в гостях сегодня Ваня Тельных, SEO 123 Finance. Вань, ты, во-первых, привет.
Привет.
Во-вторых, значит, вот такая вот подводочка. Ты в своем пюр-подкасте в начале второго выпуска заявил, что перебиваешь, значит, гостей, потому что хочешь о себе рассказать. Вот, я тебе даю эту прекрасную возможность, и для тех, кто тебя не знает, расскажи, почему мы сегодня с тобой болтаем, почему мы тебя слушаем, чем ты занимаешься и, собственно, на 1, 2, 3 финанс тоже.
Слушай, ну не во втором, а в третьем. Во втором я действительно перебивал, а в третьем я признал свою ошибку. А чем занимаюсь? Ну, занимаюсь я на самом деле, лично я занимаюсь трафиком все-таки сейчас больше и обучением, назовем это так. А компания 1, 2, 3 финанс — это компания, которую я основал почти 6 лет назад. Вот скоро, кстати, будет в марте 6 лет, в конце марта. 1, 2, 3 финанс изначально задумывалась как консалтинговая компания. Я вышел из рекламодателя, проработал более там 6 лет в финансовом учреждении и вышел, думал, сейчас я буду классно рассказывать рекламодателям, как строить CPA-ный бизнес, ну, вообще заниматься партнерским маркетингом в финансах, там, на основании каких-то рисковых моделей всяких, умных и так далее. Но оказалось, что это такая история довольно сложная, мало кому интересная, и, как говорил Стив Джобс, своя операционка без железа мало кому интересна. И мы пришли рано или поздно к этому же выводу, что надо заниматься производством, я уже обзавелся партнерами, что нужно IT-производство, но IT-производство для МФО рынок перегрет и очень маленький, и мы начали заниматься IT-производством для арбитража трафика, то есть мы производим всякие CRM-системы, лид-менеджеры, API-шки, ну, в общем, такие вещи, которые довольно интересны, довольно нужны, если ты занимаешься арбитражом в бюджете хотя бы там, ну, уже не 3 заявки у тебя. Вот, и чтобы просто это продавалось хорошо, и надо было показывать, а как это продается. И в какой-то момент я просто подумал, слушайте, ну я всю жизнь сам работаю с арбитражниками, занимался построением партнерского канала для МФО, для банков. А что мне самому не начать лить? И я начал лить. И в какой-то момент я столкнулся с тем, что есть какие-то ответы, какие-то вопросы, на которые я не могу найти в публичном поле ответы. И я начал заниматься каким-то таким обучением, ну, то есть для арбитражников вертикали финансов. Я создал 2 года назад телеграм-канал, в котором просто писал свои заметки на полях о том, как я вообще к чему иду. Это переросло в некое уже такое комьюнити, и в какой-то момент появился запрос, типа, блин, да, а вот круто бы пообщаться там, не знаю, с таким-то топом арбитражником, с таким-то топом арбитражником. Я начал искать этот контент в сети, не нашел, и подумал, что, слушайте, а если его нет, что было не создать? Там, позвонил своему другу, с которым мы записывали первый подкаст, Сергея, я говорю, слушай, давай запишемся. Он говорит, да, давай, прям в студии полноценной. Ну, и мы записались, и это понеслось. Предвестником вот этого pure подкаста было то, что мне было жутко скучно в карантине, я просто созванивался в Zoom с какими-то экспертами рынка, а именно финансового арбитража, там, с юристом, с директором по рискам, и просто выходил в эфир у себя на Фейсбуке. И мы обсуждали какие-то вопросы, которые для того, кто только начал свой путь в арбитраже, да и для многих, кто опытный, они очень непонятны. То есть многие не знают, что такое скоринг до сих пор. Многие не понимают, чем отличается скоринг от кредитной политики. Или, там, зачем нужно положение политики хранения персданных. Типа, да, нормально, и так прокатит у многих ответ, а потом к тебе приходит Роскомнадзор и говорит, а-та-та, и все плачут. Чтобы этого избежать, ну, мы начали делать такой некий образовательный комьюнити даже скорее. Вот как-то так.
По поводу скоринга и вот этого всего очень здорово, потому что напротив тебя буквально сидит человек, который ничего в этом не понимает. Так, давай построим с тобой разговор как-то от более простых моментов к более сложным, чтобы наш слушатель, вне зависимости от своего опыта, от экспертизы, тем более финансовой вертикали, о которой, ну, как бы не так много говорят, могли все понять, ну и в том числе и я. Самый простой вопрос, давай начнем с того, что такое вообще финсектор в арбитраже?
Слушай, ну с какой стороны посмотреть? Значит, если смотреть с точки зрения трафика, это довольно, именно, точнее, даже не так, паблишеров, это очень узкое направление. И те, кто... Вот я пришел в это направление еще в 2011 году. Вот те, кто держал там, наверное, 80% рынка, там не сильно-то картина и поменялась. Теперь, если посмотреть с точки зрения входа, допустим, даже сравнивая с рядышком стоящими сегментами типа геймблы, то это довольно направление с точки зрения входа, с точки зрения технологий гораздо проще, потому что не нужно клачить ничего, это абсолютно белая тема. Ты просто идешь и покупаешь директ или там AdWords и заходишь. Ну, тебе нужны какие-то там элементарные принципы сайтостроения, знаешь, чтобы там на WordPress витринку поднять с предложениями. И все, и ты пошел. Но с точки зрения, допустим, по обороту входа, оно довольно, ну, там, скажем так, не из дешевых, там, чтобы хорошенько зайти и прям начать в плюс, и то объем нужен, ну, хотя бы там 1 000 000 рублей в месяц надо откручивать на трафике. И второе отличие глобальное, почему никто сильно не смотрит в рынок финансового арбитража, потому что если сравнивать с той же около там стоящей рядышком геймблой, то в геймбле ты как бы запустив, ну, условно, даже прилку какую-нибудь, веб-вью, ты там условно как бы уподобившись ее вывести на нее трафик, чтобы откручивался, ты так или иначе какой-то плюс выйдешь, а если ты вообще красавчик, вот там и ROI 100% бывает, даже и выше кейсы видел, то в финансах ты красавчик, если у тебя ROI 30%, тут немножко по-другому. Но отличие какое, опять же, это белый бизнес, он понятен, он стабилен, то есть вот я в рынке финансового арбитража с 2010 года, и сказать, что он там поменялся сильно, нет, как были какие-то основы мироздания, там банки, МФО, так они и остались, вот 2021 год на дворе. Почему мало говорят? Потому что нет такой маржи, нет такого драйва, наверное, как около стоящей рядышком вертикали, как внутри, как в геймбле, как в беттинге. Ну, вот, наверное, поэтому говорят реже. Такое, знаешь, немножко болотистое, я бы назвал это место, но оно очень стабильное, то есть это как бы, как карантин показал, оно работало, работает и будет работать, потому что деньги людям нужны всегда.
Слушай, вообще в большинстве партнерок представлены СНГшные российские офферы. Работают ли с финансами в бурже?
Конечно. Нет, смотри, конечно, работают. Давай начнем с того, что изначально родины такой условный payday и кредитование, payday — это короткие займы на зарплаты, те самые МФО, является далеко не Россия, а первые payday компании начали появляться в 2008 году, даже, может быть, чуть раньше. Это Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония. Самый крупный лендер по payday кредитованию, компания Finstar, она корнями уходит в Латвию. Вот. Поэтому в бурже она есть. А другой вопрос, там это появилось намного более раньше, чем в СНГ. То есть это начало, там, ну, даже не начало, такой прям вот именно онлайн-хардверный сегмент. Это все-таки конец нулевых, начало десятых. И сложность заключается в том, что там этот процесс более зарегулирован, чем в СНГ. Самыми модными, наверное, если мы возьмем гео, кроме СНГ, это два направления. Латинская Америка, в частности, Мексика. Была очень модна Бразилия, но там некоторые законодательные ограничения тоже возникли. И второе направление, которое кроме СНГ прям очень популярное, это Юго-Восточная Азия, особенно Вьетнам. Но надо понимать, что выйти на определенное гео в финансах, это не так, как, опять же, в соседних вертикалях. Это просто взял примерно креативы, перевел и, ну, полетел. Здесь все-таки сложнее, потому что это бизнес в большинстве случаев, даже не в большинстве, а в 100% случаях очень регулируемый государством. Там, в нашем случае, это Центральный банк, в Казахстане Нацбанк, во Вьетнаме это Нацбанк Вьетнама. То тебе приходится очень сильно погружать в законодательные инициативы, как-то такое себе. То есть там быстро просто не масштабируешься. Поэтому я не так много встречал паблишеров, которые классно себя чувствуют в СНГ и при этом очень много откручивают на бурже. Но рынок есть, он существует.
Вань, я тебя понял. У меня есть, короче говоря, кусочек переписки, когда мы договаривались только по поводу записи подкаста. Ты сначала общался с нашим руководителем, и когда он тебя когда он тебе сказал, что хорошо было бы рассказать, типа, как лить на финансы. И ты там ответил что-то в духе, да, чё, типа, зашел в Яндекс.Директ, запустил, поехали, все.
Слушай, как лить? На самом деле просто, вот, ничего сложного нету. Давай начнем с того, что если мы берем, значит, в финансах есть там три ниши, которые, типа, самые топовые. Ну, первая, самая и самая простая с точки зрения отлива, это PDL, это payday loans, короткие займы. Вторая ниша — это кредитные карты. И третья — там кредиты наличные. Ну, кредитные, дебетовые, там, не будем себя разделять, это все карточный бизнес. Они же на банковском сленге называются револьверы. Вот. И есть уже там тяжелая история, это потребы и все, что туда дальше полетело. Я могу тебе сказать, значит, payday все просто. Значит, когда человек просыпается с мыслью, ему срочно нужно 10 рублей, 10 тысяч рублей, это не товар, это такой же товар, как и, я не знаю, любой другой товар импульсного спроса. То есть, он проснулся, у него жгучая потребность, вот прямо здесь и сейчас получить деньги. Бесполезно пытаться там создать спрос, типа лить с MyTarget, или там с ВК, какие-то аудитории. Нифига, бесполезно. Как только человек просто начинает что-то гореть, он просто забивает в Google взять займ в Москве онлайн на карту с плохой кредитной историей. И важно поймать просто в этот момент. Все, точка. Чем проще вы, короче, у вас путь, тем это эффективнее. Поэтому самый простой, банальный путь — это делать витрину и брать трафик с Яндекса, с Директа, с AdWords, с любого поискового источника. Есть кейсы, когда ребята льют с Фейсбука, есть кейсы, конечно, когда льют с ВКшечки и там с других продуктов мейла. Но я сторонник, что чем ты короче к точке зрения, к точке потребности, тем проще. Но это как на литеров. Другая сложность, что здесь нельзя лить напрямую на оффер. То есть ты должен иметь некую прокладку в виде витрины. Вот как правильно создать витрину, как собрать контактные данные, как дальше монетизировать эти данные, вот здесь все гораздо-гораздо сложнее. То есть, если ты просто будешь лить на оффер, то в лучшем случае ты получишь а-та-та от партнерки, то, что там контекст на бренд день сливаешь и ничего хорошего не вылить. В лучшем случае ты просто будешь в минусах. У меня используется связка такая. Я человека завожу на витрину, в котором я им предоставляю выбор там из самых 15 конверсионных кредитных предложений по payday. После этого еще надо понимать, что бывает такая ситуация, когда пользователь, он кредитуется постоянно. Это не вот сегодня ему надо, а через год он придется в следующий раз. Нет, как правило, это люди, которые берут кредит, потом гасят его, через неделю забегают за следующим. И я выявил такую закономерность. Как только у тебя появляется новый бренд на ленде, на витрине, 50% трафика перетекает сразу на него. Есть такой показатель, который я использую очень часто, CTR витрины во всех своих курсах. Я говорю, если у вас меньше 50%, вам нужно добавлять новый бренд. Если у вас нет нового бренда, выдумайте его. Я всегда беру, просто поднимаю обычный сборщик данных, похожий на МФО сайт, но на самом деле нет, пишу, что он не является финансовым учреждением, а просто оказывает услуги по содействию. Я не использую никакие там платные подписки, просто собираю там имя, фамилия, e-mail, телефон. А в идеале еще город и регион, но это если уже руки из того места растут, ты можешь какой-нибудь кладер прикрутить. Все, дальше у меня есть все условные. Потом он заполнил заявку, нажал кнопку там «Посмотреть, где ему одобрят», и я ему показываю сразу вторую витрину. Это дает мне там плюс еще 40% монетизации того трафика, который я привел на витрину. И плюс ко всему у меня остается его фио, e-mail, телефон. Дальше начинается стандартная история. Мы ему присылаем e-mail, мы ему шлем смс, но опять же ссылать смс-ку в тупую здесь бесполезно, при условии, что сейчас ценник на смс возрос очень сильно, то есть если сказал, там был цифра стоила 50 копеек, да, можно было пушку по воробьям стрелять. Сейчас и цифра так хорошо не ходит, а буква стоит больше 2, по-моему, уже больше 2,2 даже начала стоить, поэтому мы сначала берем по секунду.
Прости, что перебиваю, а что такое цифра и буква для тех, кто не знает, например, для меня?
Цифра — это когда ты просто условно купил ГАИП. ГАИП — это такая штука, в которую там симки вставляешь, и у тебя просто как бы смс-ки шлются как будто, ну, от человека к человеку. У тебя в имени отправителя цифры, там, плюс 7, 916, там, и так далее. А есть буква, когда ты выкупаешь так называемое альфа-имя. Там, вам одобрен кредит, кредитзайм.ру. Это когда там контракт каким-то образом связан с оператором сотовой связи. И тогда в этом случае смс-ка стоит дороже, ну и качество доставки ее кратное, выше. То есть, вот, если сейчас ты возьмешь и скажешь, там, какие-то ребята, тебе просто скажешь, что есть смс-ка, то в цифре, во-первых, у тебя не будет всех операторов, в лучшем случае какой-нибудь Теле2 будет гоняться МТС, если повезет, и доставка будет на уровне 45-50%.
100%. Оператор не дурак, он видит, что шлёшь спам.
Понял.
В букве у тебя будут все операторы и доставка примерно 90%. Но ценник конский, там 2,2. Чтобы экономить, я делаю как? Я договариваюсь с кучей айвиаров, у которых посекундная тарификация. И важно, чтобы они умели распознавать голос человека, что он снял трубку, сказал «Алло». Потому что очень часто они там за съем трубки принимают сообщение на автоответчика, что номер абонента занят или аппарат абонента выключен. Если человек снимает трубку, он прямо сейчас онлайн, то я тут же скидываю звонок, тогда экономлю там за одну секунду на AI, я плачу там 2 копейки условно. И тогда ему присылаю смс-ку с третьей витрины. А если же, ну, смс-ки, если номер у него там не алло, не абонент или еще что-то, то есть смысл ему слать, он никогда не кликнет. Ну и тогда дальше, после того, как он уже приходит ему смс, уже дальше отправляем третью витрину. Ну и само собой, как я сказал, мы отправляем и e-mail, мы там более-менее тестируем формат отсылки в мессенджерах, это новая история. Вот. Вот скорее лид... Я подытожу свой ответ. Лид трав на финансы очень просто. Тебе не нужно ничего клачить, ничего технологически готовиться. Там, никаких там, этих, там детекторов, и там тебе ничего не нужно. Там, пытаться обмануть Facebook. Белый бизнес, ты создал лаки, загрузил крео, пошел. Или там в поиске создал кампейны. Все, пошел, у тебя уже есть трав, потому что, ну, это белый бизнес. А другая проблема в том, что, первое, этот бизнес существует давно, и люди... сами по себе не идут куда-то там, то есть там в старые какие-то компании, думают, что им там уже снова откажут, либо уже отказывали, либо, не дай бог, они там уже должны денег. Вот. И самое сложное здесь именно, ну, направить человека туда, где он вернется как новый клиент, ему одобрят займ. И второе, в принципе, то есть сама домонетизация клиента, она здесь является самой сложной частью. Вот тебе мой ответ.
Окей. Слушай, а витрина, правильно я понимаю, ты ее собрал, и ты просто запустил на нее рекламу, то есть ты там SEO-шной частью никакой не занимаешься?
Слушай, нет, я не занимаюсь. Есть крутые SEO-шные проекты, я там их консультирую очень часто, банкиры.ру, которые там, да, они как маркетплейсы, но в большинстве своем это трафика, pay-per-click покупка и полетел, да, просто витрину поднял, купил трав, поехал.
Чем обусловишь вот твое наблюдение, что когда заводишь новый оффер на витрину, значит, половина трафика уходит на него? Это новизна? Это ты его как-то выделяешь на витрине или что-то еще?
Чистая психология, Саш, смотри. Сегмент тех, кто кредитуется в Payday, это люди, которые, как я сказал, они зависимы, к сожалению, от этой кредитной линии. И так случается, ну, это чисто рисковое наблюдение, когда я работал внутри рекламодателя, внутри МФО, что цикл жизни клиента в одной МФО 8 месяцев. Он берет 10 тысяч рублей, вернул 12. Чтобы ему прикрыть вот эту двушку кассового разрыва, он снова идет, берет 12, гасит 14, ну, в общем, этот круг продолжается очень долго. В какой-то момент у него долговая нагрузка может дойти и за 50% его доходов, а то и выше. Тогда случается страшное, и, ну, ему начинают отказывать одно МФО. А плюс ко всему, эти люди склонны к дефолту, ну, в общем, такая прослойка, знаешь, немного маргинальная, скажем так, есть в ней. И когда ты выкидываешь новый бренд на витрину, люди думают, о, что-то новенькое, то есть там у меня висит 15 предложений. Скорее всего, в 13 из них он уже ранее обращался, в одной у него висит долг, который он постепенно выплачивает, в одной он как-то просрочил долг по неопытности, по глупости, ему там уже просто отказывают, и оставшиеся 14 просто ему будут отказывать просто потому, что видит долг в каком-то там старом МФО, где он был должен. И он, видя новый бренд какой-то, кидается в него просто потому, что о, они новенькие, они не умеют нормально меня сейчас скорить. Скоринг — это алгоритм математической оценки кредитоспособности клиента. Не умеют нормально скорить, ничего обо мне не знают, сейчас мне там 100% дадут. Вот и все, вот и вся магия здесь. Это чистая психология.
Слушай, а есть же еще финансовые прилки. Как под один оффер, так же прилки витрины, насколько я знаю. Был ли у тебя опыт работы с ними?
Значит, смотри, есть так называемые веб-пью-прилки. С ними сложно, их надо много. Я с ними пытался поработать. Очень, очень геморройная история, потому что Google, ну, обычно за политику какую-то некую свою тебе выносит бан на приложение, и там все, шатко-валко происходит.
Так.
Вторая история — это делать приложения брокерские, когда ты прям, как я и говорил, типа, делаешь микро под МФО и типа, собираешь контактные данные. Я вот только в это начал играться. Я там барах то есть в нуле, но это бюджет такие, типа, это смешной бюджет, ну, там, измеряется в $1000, там даже не в десятках. На это, на трафик в этом направлении. И пока я просто в него там смотрю, как это вообще отрабатывает. Но да, перспектива в этом довольно большая, потому
что даже если смотреть на витрины, то у нас там 80% трафика — это мобильный трафик с Android и так далее. Есть просто другая проблема, то что если смотреть разрез по гео, те, кто заходит с дешевого Android, у них, как правило, не всегда есть устойчивые LTE, и там классно, если есть 3G, там, не знаю, какой-нибудь SEO. У Румчаева, Республики Удмуртия, там, где вышка там одна, ну, довольно сложно. То есть надо делать очень что-то хорошее, легкое, вот. И поэтому это, скорее всего, должно быть именно WebView, а WebView, как я сказал, с Гуглом, ну, довольно сложно у меня с ним пока происходило и неинтересно.
А в Фейсбуке, получается, нерелевантно, потому что СНГ, да?
Да, в СНГ Facebook заменил, наверное, такой LinkedIn и стал, собственно, такой профессиональной площадкой с премиальной аудиторией, у которой потребность скорее не получить деньги, а потратить. Хотя, опять же, повторюсь, есть кейсы, которые говорят о том, что в Facebook этот трафик есть. Но, как я не пытался туда зайти, это танцы с бубном, высокая цена одного лида, которая, и количество лидов, которые мне реально проще пойти в директ и эту травку пить дешевле, условно, и больше, чем там шаманивать с кабинетами Фейсбука. Довольно проще пойти в директ.
Слушай, ну, самый классический вопрос всея арбитража, который задают под каждым видео, под каждой статьей: какой бюджет нужен, чтобы зайти, в нашем случае, в финсектор? Можем с тобой сделать какую-то разбивку, например, по источникам, условно взять какую-нибудь Украину или Россию и на примере рассказать.
Ну, вот смотри, из последнего, значит, что я делал? У меня есть такой кейс, значит, у меня есть свое сообщество, где я говорю: ребят, кто, типа, хочет обучаться, ну, вот он начал, на обороте каком-то, не знаю, в 300 тысяч рублей хотя бы, вы приходите, мы там можем договариваться условно, там, мы даем в аренду технологии, опыт, инфраструктуру, но взамен там какие-то определенные, как экспертизы, входим условно и технологиями, взамен берем свою долю с прибыли. И из последних кейсов, то, что мы поняли, наблюдать, значит, все пытаются зайти с бюджетом там в 100 тысяч рублей и сливают в минус. Чтобы вот более или менее выходить в ноль, ну там, этот бюджет там 300-500 в месяц, когда нужно открутить, ты будешь там классно выходить в ноль. Ну и чтобы хорошо выходить в плюс, хотя бы начать, вернее, ну это примерно 1 000 000 рублей на трафике мы должны открутить. Ну опять же, это источники с поиска. Если мы говорим про то, как выйти с таргета с какого-нибудь, условно, с таргета мы называем все, что есть поиск. Это ВК, MyTarget, там, Facebook, условно. То там немножко иные бюджеты, там все-таки для того, чтобы уже в плюс себя чувствовать норм, ну хотя бы 1300-1500. Но там просто больше геморроя. То есть выбираешь более легкий путь с более большим бюджетом, и там гораздо проще и более быстрая конверсия происходит. Если бюджета нет, ну тогда да, тогда все-таки можно пойти туда, но это будет меньше трафа, но дешевле. Дешевле в плане того, сколько нужно открутить, чтобы выйти в плюс. Все же еще зависит от того, что в финансовом арбитраже есть такая штука популярная, как персональные ставки у рекламодателя. То есть, допустим, рекламодатель платит 1000 рублей за выдачу, но если ты даешь ему больше объем, да, то он тебе платит начально 1200. Вот эти 20% позволяют тебе, соответственно, выходить в плюс. Надбавка происходит только в случае увеличения оборота по этому рекламодателю, например. Или в Украине была очень популярная тема. Сейчас не знаю, я сейчас в украинский рынок сильно не смотрю, не вливаюсь в этом дело некоторых перестановки у себя. Ну, условно, в прошлом году была очень популярная тема, там, у тебя от 0 до 100 выдача, у тебя там одна цена, там, от 100 до 200 еще выше, от 300 до 400 еще выше, и так далее. То есть, чем больше у тебя объем, тем у тебя выше ценник. Ну, соответственно, все прекрасно понимают, чтобы выходить в плюс, нужно больше зарабатывать. Больше зарабатывать можно от объема. Резюмирую, значит, чтобы выйти нормально, ну, хотя бы в какой-то, там, gross profit, в финансовом арбитраже, ну, хотя бы 1 000 000 рублей на рекламу нужно открутить в месяц.
Понял тебя, понял. Окей. А, слушай, а ВКонтакте не банит финансовые креативы?
А за что? Это же абсолютно легальный бизнес. Ну, то есть сами им фото найдут. Бизнес под надзором ЦБ, рекламируются продукты, у которых есть лицензия ЦБ. Поэтому, ну, бывает, что кабинеты банят целиком, но это, знаешь, такие на серые схемы, когда... Там всякие подписочные сервисы, типа оформи заявку, мы там будем с твоей карты списывать ежедневно по 500 рублей и так далее. Вот, ну, на такие вещи контакт может там среагировать. А когда ты размещаешь... Единственное, только на что он может среагировать, это когда у тебя витрина неправильно с точки зрения закона оформлена. То есть нет информации о кредиторах, нет информации о ставках, нет информации о лицензии этих кредиторов. Ну, тогда да, тогда, например, Google может возбудиться, и ВК может возбудиться. Но если ты сделал все правильно, послушал у старших людей,
людей, там, разместил информацию о кредиторах, показал просто, там, ставка, такой-то процент переплаты, то... Нет, не банят.
Ты заговорил про серые схемы. К финсектору, насколько я знаю, относят еще всякие трейдинги, форекс. Работал ли ты с этим? Есть что тебе рассказать?
Никогда. Даже не пытался. Ну, вернее, как. У меня была одна попытка году, наверное, в 13-м работать с бинарными опционами. Я попробовал, наверное, месяца два. Подразобрался в теме, подразобрался вообще, как это работает, и просто забил. Вот. Единственное только, какие истории я использую, ты знаешь, какие там всякие приложения для инвестиций скачать. Но это даже, знаешь, это просто побочка от того, что остается от кредитного трафика. Я больше специализируюсь на рынке, когда человек скорее деньги должен занять на кредитном рынке, нежели чем на долговом рынке в плане инвестиционном.
Кстати, в Pure подкасте ты рекламировал оффер Тинькофф Инвестиции. Ты сам пробовал на инвестиции лить? Вообще, как тебе? Это вроде такое нечто новое.
Слушай, на инвестиции лить я не пробовал еще, только сам инвестирую, а вот лить пока нет. Я говорю, я больше вот про тот сегмент, который занимает деньги. Я не умею просто добывать тот тип клиента, который готов куда-то инвестировать. Это просто, ну, мне пока это довольно сложно, я не понимаю этого клиента, и мне довольно сложно понять, где его искать. Это, наверное, все-таки уже Facebook, это, наверное, более премиальная аудитория. Вот, это другой психотип, я с ним пока не работал, все-таки я больше хочу сейчас сосредоточиться на том, что я умею добывать тот трафик, которому нужны деньги здесь сейчас.
А вообще на другие какие-то ниши засматриваешься?
Слушай, ну смотри, у меня были разные попытки, то есть я пытался свои там какие-то года и в гейм.ру зайти, и в беттинг, и в инвестиционный, как я говорил, там, в бинарку.
Не секрет, что например, очень частая история, когда пользователь, занимая деньги, несет их в казино. И мы даже там стебались, отправляли кучу раз на сравнение с другом. У меня там друг один, ну, как не друг, знакомый хороший. Скорее, он занимается геймплей, и мы с ним просто ради фана сравнивали базы, условно, для email рассылки, насколько пересечение клиентов, тех, кто бежит занимать деньги срочно, совпадает с теми, кто идет, скажем так, в офшорное казино. Там совпадение было 60 с лишним процентов. То есть, ну, больше половины людей, рано или поздно, те, кто занимает, они понятно, куда идут. Вот. Поэтому так или иначе, то есть мы понимаем, условно, как побочный продукт, мы там людям говорим, слушай, ну, если не можешь занять, ну, попробуй выиграть. Но это не основное, это как вот побочное, как бы, ну, если не надо этого заработать, то другое. Ну, что мне надо, не дозаработать, скажем так.
Понял тебя, понял. Окей, какое у тебя отношение к криптовалюте и криптовалюте в арбитраже?
Если личное, то вот ты там, опять же, в подкасте я сказал об офере, на котором заработал первый приличный кэш, это кэш, на который я купил там машину первую, тут прям нормальную машину, не Жигули. То первые деньги, которые мне позволили купить недвижку за кэш, это были на битках. Прям вот я тупо вложился, очень много я вложился еще там в 2012 году и продал в конце, не в конце, а в середине 17 за 15, по-моему, там продавал битки и, ну, нормально себя чувствую. Поэтому мое личное отношение с криптовалютой, если ты не знаешь, что это, не связывайся. Если ты не понимаешь принцип работы, не связывайся. А если ты не знаешь, что такое волатильность, для тебя это термин, который означает что-то на букву В, тоже не связывайся. И я не ищи там быстрых денег. Ну, не бывает. Вот. Я шел с четким изучением вопроса, что это, как это работает, зачем это нужно. Вот. И поэтому смог что-то на этом заработать. Мое отношение с точки зрения, как это работает в партнерках, если честно, я даже не заходил туда. То есть мне кучу раз там какие-то там знакомые общие, давай, типа, вот, попробуем, давай, типа, вот. Я такой думаю, ну окей, хорошо. Какой-то это собрался, все, сел, значит, давай попробуем. Когда я понял, во сколько мне выйдет ценник одной заявки, условно, того человека, который должен где-то взять и привести к конечному рекламодателю, я понял, что это очень дорогая цена ошибки будет, если где-то ошибусь. И просто как бы сказал, слушайте, ребят, ну, как бы, я пока не готов в это лезть, знаешь, так сказать, большой ногой проступать, как говорят казахи.
А как ты считал, исходя вот по той же схеме, по которой как бы, ну, то есть тот же путь клиент проходит, что и у тебя в финсекторе, то есть тоже Google Ads, да? Витрина,
ну,
что-то похожее?
Я там все-таки смотрел Facebook с Google Ads, да, посмотрел, сколько мне будет клик примерно по таким-то ключам, потому что сколько мне будет клик с такой-то аудиторией, посмотрел затрат, на сколько мне стоит будет увеличить клик, дальше воронка продаж классическая, посмотрел вообще, что происходит у ребят в этой секторе работают, и понял, что там, ну, довольно дорогой трафик, вот, но и довольно-таки серьезные выплаты. И я подумал, что да, это очень прикольно, если ты разбираешь, что это узкая, это очень узкая комьюнити, она еще более узкая, чем наша. И я такой думаю, ну окей, если она такая узкая, то зачем пытаться туда протиснуться? Ну, пусть это будем заниматься те, кто в этом разбирается гораздо лучше меня. Я в это даже не полез.
Личный вопрос. Ты все битки продал или что-то оставил?
Все. Ну, я, слушай, так сказать, я... Вот те, которые были, там они стоили какие-то смешные деньги, я продал все. Но поиграть на волатильности я еще могу.
Мы записываем с тобой подкаст спустя буквально пару дней после выхода нового Пьюр подкаста, который ведешь ты. Речь там шла про платных брокеров, и мы с тобой договаривались, что я эту вьюшку посмотрю, и мы тоже на эту тему с тобой побеседуем. Так вот, для тех, кто, опять же, работает с товаркой и нутро, и коих, как бы, большинство арбитражников, что такое платные брокеры, что такое бесплатные брокеры, в двух словах, чтобы люди понимали, о чем речь идет.
Ну, в классическом понимании, брокер — это чувак, который сидит день в каморке у метро, ты к нему приходишь и говоришь: слушай, возьми, помоги мне взять кредит, у меня все плохо в своей жизни. У него за счет знакомых из банков, есть какой-то круг знакомых, он берет твои данные и отдает знакомым из банков и за откат. С твоей стороны, сотруднику банка, то есть, дает тебе, ну, некое преимущество при выдаче кредита. То есть, он условно помогает тебе получить 100 тысяч рублей, из которых 20 ты должен потом заплатить. В году в 15-м возникает тема, когда был первый кризис МФОшного рынка, когда первые регулятивные риски пошли, то есть, государство взялось за этот сектор, все крупные игроки на рынке МФО начали... понижать ставки, потому что возросли риски. То есть там было первое ограничение в виде начисления, максимального начисления процентов. То есть там 2% в день и больше на клиента начислять было нельзя. Казалось бы, очень много, ну, типа 2% в день, это как-никак 700 почти годовых, но на самом деле нельзя мерить годовыми микрозаймы. Ты берешь на неделю, максимум на две. Вот. И, значит, рынок немножко потряхануло. И некоторые, значит, коллеги по рынку придумали сервис, когда можно... Значит, попробовать взять комиссию не только с лендера, который выдает займ, но и с клиента. Создается сайт, он полностью мимикрирует под МФО. Внизу мелким шрифтом написано, что мы не оказываем финансовые услуги, вообще никакие, ничего. Ты заполняешь заявку, и в конце самой заявки тебя просят: брат, привяжи свою карту, мы тебя проверим на платежеспособность. Все, он проверяет на платежеспособность, якобы тебя на сам список с твоей карты 1 рубль, и тем самым создает рекуррентный токен. То есть это означает, что в последующем к твоей карте могут обращаться без 3D Secure, то есть без подтверждения твоего согласия в смс-платеже, в смс-ке, то есть там что согласен. Все. Теперь дальше все провели твою карту, тебе показали витрину, сказали: ну вот, за то, что мы тебе показали витрину, с тебя, ну тогда типа списывали, что 299 рублей в месяц. Ну дальше, сам понимаешь, завертелось, понеслось, и ребята пришли к тому, что там, значит, за информационные услуги начинается списание там 399 рублей раз в 5 дней. Хотя я встречал кейсы 999 рублей раз в месяц и так далее. Вот это классический платный брокер, когда человек думает, что заполняет заявку на сайте МФО, ничего читает вообще ничего, везде со всем согласился, и дальше с его карты пытаются чаржить деньги за предоставление информационных услуг. Бесплатный брокер, в принципе, смысл тот же, только нету привязки к карте. Вот и все.
Понятно. То есть это такие работа напрямую, без партнерки, получается?
Нет, почему? Так же работаешь через партнерку. Ты берешь деньги с клиента за информационные услуги и показываешь ему витрину или там присылаешь ему смс по e-mail, также с реферальными ссылками, в которые партнерские ссылки зашиты. Ты как бы с двух концов имеешь и с транзакции с точки зрения клиента, и за то, что клиенту показал просто набор инфо, который, ну, может быть, когда-нибудь ему эта жизнь одобрит, за это берешь деньги с клиента, и ты берешь деньги за инфо за то, что за выдачу займа, пожалуйста, все так же. Просто ты ввел дополнительный шаг в виде привязки карты клиента и попытки транзакции с него деньги.
Ну окей, то есть это вот такая домонетизация получается.
Ну, грубо говоря, да. Кто-то считает, что это аморально, кто-то считает, что ты, ну, там, играешь на том, что клиент не видит. Я сторонник того, что, слушайте, клиенту все показали, у него все написано, если он не прочитал, и, ну, это, он всегда может отписаться, разорвать договор. Он же сам соглашается, сам все привязывает, ну, это его дела.
Значит, а то, что на этом люди научились зарабатывать, как говорила моя еврейская бабушка, хочешь за меня порадоваться, порадуйся.
Так, хорошо. Слушай, у меня еще был вопрос по источникам, я его как-то пропустил, который тоже очень любят задавать, по поводу ОБТ, условно-бесплатного трафика. Работает ли эта тема в финансах? Кто-то это называет спам, кто-то условно-бесплатный трафик. Насколько это вообще в 2021-м реально?
Ну, слушай, это реально на объемах, там, если там интересно тебе зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц, то реально ты можешь там бегать во всяких группах во ВКонтакте, там, условно, расставлять ссылку в комментариях, ну, может быть, у тебя будет там 3 заявки. Но сказать, что это прям работает так, чтобы это было профессионально и на объеме, я бы не сказал.
Окей. А не знаешь какие-то кейсы, помимо ВКонтакте, может быть?
А если честно, нет. Я даже не сталкивался никогда с таким понятием в финансовом рынке. Ну, то есть, у нас там есть источники бесплатного трафика. Я даже не встречал, что этим термином оперируют внутри финансового рынка.
Окей. А давай попробуем, наверное, подытожить. Получается, что финансы — это такая достаточно узкая вертикаль, в которой есть несколько, ну, достаточно понятных рабочих вот таких вот способов. Самый популярный — это создание витрины и реклама этой витрины через Яндекс или Google Ads. Ничего не путаю, надеюсь.
Не-не, ты абсолютно прав.
Также есть, ну, так скажем, ребята, которые работают с бюджетами поменьше. Они работают в MyTarget, ВКонтакте, кто-то пробует Facebook. В основном это РФ СНГ, но есть и Бурж. Но в Бурже больше проблем с различных в плане законодательства, в плане языковых особенностей и так далее. Ну, то есть, по-любому там нужен нейтив, я так понимаю.
Да, ты прав, но смотри, я не сказал бы, что ребята с бюджетами поменьше работают там, в Фейсбуке, просто для старта. Там бюджет нужен чуть меньше, чем в поиске. Ну, как бы не чуть, а поменьше. Но если мы говорим про объем, то я знаю людей, у которых совокупные бюджеты там 10 миллионов в Яндексе, 10 миллионов на ВКшечке. Не сказать, что там бюджеты меньше, просто для старта там бюджет нужно меньше.
Ну и, собственно, чтобы получать больше, нужно работать на объемах, чтобы рекл давал повышенную ставочку, правильно? И, собственно, за счет этого ты выходил в больший плюс.
Все верно, абсолютно верно.
Окей, окей. В принципе, у меня-то вроде как вопросы закончились. Может, я у тебя что-нибудь не спросил? Ты хочешь обсудить?
Не спросил, чем я вообще в этой жизни занимался, откуда я взялся.
Слушай, да у нас такой про финансовый, да. Я знаю, что у тебя есть бэкграунд в CTS, правильно?
Ну да, не секрет. На самом деле, бэкграунд очень простой. Я работал в Сити, я на самом деле занимался до финансов почти игровым трафиком. Это очень смешная история. Я занимался игровым трафиком, и просто так попалось, что у меня были общие друзья с Сашей Савченком, который там по какой-то момент позвонил мне и сказал через знакомых, приходи, пообщаемся. Мы пообщались, и мне стало, он сказал очень много про банковское направление, стало интересно. Я в CTS занимался именно развитием финансового направления. Настолько классно развивался, что мне в какой-то момент позвонили и сказали, слушай, дружище, плох тот рекламщик, кто не хочет быть на стороне рекламодателя, давай-ка ты пойдешь на сторону рекламодателя. И я перешел, ну там, по определенным договоренностям, то есть, а перешел в тот момент, просто тогда был кризис финансовой дегенерации первый, когда банки кредитовать не могли, а микрофинансовые организации только начинали свой путь, и там про CP там знали очень условно, поэтому CTS и там было затишье в тот момент. Мы договорились, что я доведу банковские дела и спокойно пойду на клиентскую сторону. Я перешел, и я проработал, начиная от простого бренд-менеджера, который занимался CP, там, настроечками, там, привлекал бы мастеров, до позиции CBDO, это заместитель генерального директора по развитию. Вот. И ушел в эту должность, до должности в 16 году, в конце 16-го, начале 17-го. Это я уже отвечал за все процессы внутри компании от как заявка выходит, до того момента, как заявка прям должна выйти в конечные деньги, либо там возврат займа, либо в коллекшн.
А что ушел?
Что ушел? Слушай, ну, как-то я понимал, что я достиг там уже вершин каких-то таких, что если я хочу зарабатывать больше, заниматься больше тем, что мне интересно, ну, нужно заниматься своим делом. И я вместе с тогда еще с тем-то партнером, которым вместе это, значит, придумали, создали первый наш проект, он, к сожалению, не совсем взлетел, но он сейчас является основной частью именно нашего 1-2-3 финанс. Вот, 1-2-3 финанс успешно работает. Я практически там сейчас стараюсь
стараюсь там не заниматься операционной деятельностью, если там операционный директор, а я стараюсь больше заниматься творческой самореализацией в виде ведения телеграм-канала по обучению, так сказать, арбитражного поколения подрастающего, и вот как раз подкастов в Ютубе и стримов с экспертами рынка.
Получается, в Сити ты работал с играми? Это случайно не с Никой Кузьмичевой было дело?
Нет, я не работал с играми вообще никогда. Просто я занимался там трафиком.
Послушалось
с Никой я пришел раньше Ники. Значит, я пришел на полгода, наверное, раньше Ники. Мы с ней пересекались. Она как раз попала к Диме Доузу, к Люсе Хатаженко, занималась с ними играми. А я, я пришел там в момент собеседования, рассказываю, слушай, я говорю, я еще не понимал, что это CPA, там, партнерки и так далее. Даже не играми, скорее, таким, знаешь, около азартными тематиками игровыми, типа, всякие покерные истории я делал. У меня были форумы районные, типа, знаешь, на Народе, на Укозе. Я там, типа, рассказывал о том, как я проходил какой-нибудь в ТА-4. Вот. Ну, и там мне там предлагали, там, за действие это размещаться. У меня есть, когда-нибудь я выложу прям биографию с кейсом, потому что там были там 4-5 кейсов, когда там просто взрывной рост был, и все ржали, и я там прям взрывался и уходил в затишье. Это называлось быстрый арбитраж, не в длинном. Я попал в Сити, через полгода я встретился как раз, с Никой там. Но мы не пересекались, мы знакомы до сих пор. Я знаю, что у меня там она ушла в геймбл историю, в геймбловую. Я там пытался в этой истории поработать, в том числе и через Нику, но что как-то я и геймблинг это оказались, две истории, которые рядышком, но не совсем близки.
Да, получается, короче, иногда скиллов недостаточно, может просто не пойти.
Слушай, то есть я тебе объясню, я попытался пойти в геймблу и понял, что у меня просаживается основная история с трафиком финансов. Я просто подумал, чувак, либо мы занимаемся чем-то одним, но хорошо, либо всем по чуть-чуть. Я сторонник того, что лучше заниматься одним, но хорошо, чем по чуть-чуть, но хреново везде.
Расскажи, что будешь делать с раз, два, три финанс? Что будет дальше? Может, какой-нибудь проектик готовите?
Да, готовим проект, значит, мы делаем, значит, сервис для начинающего арбитражника. Самая большая проблема, что когда парень или девушка попадает в арбитражный мир, он не понимает, с чего начать, где взять базовые вещи. То есть, вот в чем минус еще финансового рынка, если, допустим, я приходил в геймблу и говорил, ребята, мне там нужны аккаунты Фейсбука или там прилки какие-то, мне давали их в аренду за бесплатно, вот только лей. Здесь, изволь все делать сам. Некоторые там топовые партнерки дают тебе максимум какие-то юридические документы для чекбокса, что человек согласен с обработкой персданных. Мы в рамках 1-2-3 финанс, это вот у тебя сейчас будет эксклюзивно, делаем бота, в который ты заходишь и там можешь в рамках какой-то базовой подписки, бесплатной первой версии, скачать и шаблоны всех витрин, и шаблоны e-mail писем, типа для конверсии дальнейшее. И мы тебе порекомендуем сервисы, куда пойти, то есть все в режиме одного окна, ты можешь все скачать сразу, у тебя будут и документы для хранения обработки персданных, документы, как правильно рассылать, и шаблон витрины, то есть все, пожалуйста, все у тебя готово, только вот скачай, да и дальше лей. Это то, что не дает сейчас партнерка, либо дают, но в каком-то формате, который не удобоварим и, если честно, выглядит порой очень странно, то есть там есть там базовая такая история, конструктор витрин во всех партнерках, но во многих партнерках это конструктор без парковки домена, который, ладно, уже умер, но они дают на своем каком-то домене, кривом поддомене, или там домен партнерки слэш куча каких-то символов, Google тут же этот домен банит, то есть это выглядит как вот трэш угар садомия. Делалось все просто, понятно и красиво. Вот и телеграм-бот, там 5 кнопок. Скачай, вот хочешь макет витрины, скачай условно. Шаблон договора для там, хранения обработки персданных. Хочешь, вот скачай шаблон для e-mail рассылки. Все. И это такая помощь тем, кто в бюджетах там барахтается до миллиона, но очень хочет расти и просто не понимает, как ему вырасти. А второй проект, который мы делаем с партнерами, это больше инвестиционный проект. Это о нем я расскажу чуть позже, но смысл тот же, что если ты классный арбитражник и не можешь развиваться, сейчас ты можешь просто мне в личку написать, и это будет в таком ручном режиме, типа, слушайте, мне там нужно, не хватает CRM-ки, чтобы я мог... CRM-ка стоит там довольно дорого, полноценно, вот там 300 до миллиона она может стоить. У меня нет таких денег, но я там понимаю, что если я ее поставлю, то я там из 300 тысяч вырасту до 3 миллионов, то, конечно, мы тебе дадим эту CRM-ку в аренду, в рассрочку, пожалуйста, заходи, расскажем, как пользоваться, какие-то советы дадим. То этот процесс мы тоже автоматизируем, и это будет скорее такое прям уже полноценное агентство в плане помощи, но это будет ближе к лету, наверное. А пока вот ближайшие релизов — это бот, который поможет тебе решить все головники, которые у тебя возникают на самом старте.
Круто, круто. Будет одна витрина или несколько?
Пока несколько. Мы там не думаем, что это несколько. Они все плюс-минус похожи, там разница только по раскладке, типа горизонтальная, ну, вертикальная.
Да, собственно, к этому и был вопрос. То есть есть такие, например, в тех же играх делают витрины абсолютно одинаковые, и, ну, из-за этого очень-очень падает в количество конверсий, в принципе.
У меня мысль выглядит так, что какие-то базовые, типа, витрины, там, три таких, мы дадим бесплатно, а если ты хочешь что-то более клевое, то, да, типа, за некий донейшн ты можешь докинуть, то есть такой некий сделать ресурс, как складчину арбитраж, знаешь... Когда, ну вот, даже условно, чтобы тебе сейчас сделать своего брокера без оплаты и собирать персональные данные клиента, тебе нужно 5 документов. Это политика хранения персональных данных, политика обработки персданных, соглашение на получение рекламной информации, там, договор оферты с клиентом и что-то еще, я забыл, что, сейчас не вспомню. По-моему... А, и его, собственно, агримент на то, что он согласен от тебя получать рекламную информацию не только от тебя, о том, что можешь его передавать, допустим, на другие сервисы монетизации. Вот. Весь этот комплект документов у хорошего юриста стоит... Ну, вот у меня он вышел почти в 300 тысяч рублей. Понятно, как только ты заходишь в этот рынок, ты не готов там 300 выкладывать за просто какие-то бумажки, которые ты понимаешь, зачем они тебе нужны. Вот. Но если, условно, я за них заплатил, то, ну, а что мне с ними не поделиться? То есть, там, условно, ты просто выпиливаешь мое юрлицо, ставишь свое юрлицо и платишь за это там 5 тысяч рублей. По-моему, это очень удобоваримо и приятно для всех будет.
Слушай, офигеть, очень-очень щедро. Вопрос такой еще будет. Как ты думаешь, в финансах есть ли возможность работать в соло? Или это все-таки уже, как и в других крупных вертикалях, уходит к командной работе?
Вот если ты откроешь канал на Ютубе, там есть второй выпуск с Денисом. Я ему задал вопрос, какой у него оборот. Он, наверное, топ-1 в банках по обороту, именно в банковском арбитраже. Я не знаю, какой у него оборот. Я думаю, это, наверное, около там, 30, может быть, миллионов в месяц. Я спросил, сколько ты человек работает. Он сказал, я и программист. И я реально потом у всех спрашивал, реально он работает с соло. Ну, как он и программист. Все, программист, причем не в доле, а на зарплате. Поэтому, да, возможно, и топовый арбитражник в банковском сегменте работает в соло.
Слушай, как каким образом я это пропустил вообще? Почему-то я искренне думал, что есть 2 выпуска Pure подкаста, а у тебя здесь 3 видео.
Три.
Ладно, я предлагаю тогда, наверное, на этом закончить. Про проекты мы рассказали. Вань, спасибо тебе большое, что пришел, что уделил нам время, что рассказал про финансовую нишу. Надеюсь, теперь ребята будут знать побольше. Если кому-то интересно перейти из другой ниши или попробовать себя, можете подписаться на канал 123 Финанс. Там Ваня очень много пишет, на самом деле. Я сам подписан, всегда слежу.
Да, спасибо большое, Саша, что позвал. Добавлю только от себя. Финансовая ниша, она с точки зрения арбитража трафа самая стабильная, она как появилась там в 2011 году полноценно. Так до сих пор медленным дизельным электропоездом идет, поэтому если у кого-то есть желание, пишите, подписывайтесь на канал, пишите в личку, я всегда доступен для общения. Чем смогу, тем помогу.
Да, а еще Ваня придумал схему, как собрать базу для смс-рассылок через инвайты в Клабхаус.
Это была шутеечка.
Да, это очень сильно. Я прям поржал сегодня. Ладно, Вань, спасибо тебе еще раз большое. Да, если у нас будут какие-то еще крутые вопросы, какие-то темы, которые появятся на финансовом рынке, мы обязательно тебя пригласим еще раз.
Да, спасибо. Все, хорошего дня тебе, счастливо. До скорых встреч.
Спасибо, что послушали этот эпизод. Все ссылки и все, о чем мы говорили в подкасте, будет в описании к этому выпуску. Не забывайте ставить лайки, классы и звездочки, если подкаст вам понравился. А еще оставляйте отзывы на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Каждый отзыв увеличивает CTR ваших креативов, так что не скупитесь на честное мнение или предлагайте гостей на следующие выпуски. Это был подкаст про трафик. Скоро обязательно услышимся.